Время детектива.
Марина Серова. «У жадности в плену». Телохранитель Евгения Охотникова. Случай сыграл с Андреем и Аликом скверную шутку. Прихватив по ошибке в кафе чужой кейс, они обнаружили в нем 100 тысяч долларов. С этого дня их жизнь превратилась в сплошной кошмар. Владелец дорогого кейса, естественно, не может смириться с такой потерей и посылает своих отморозков найти ребят и вернуть деньги. Но Андрей с Аликом снова оказались во власти случая. Доверившись приятелю, они потеряли баксы, зато получили реальную возможность расстаться с жизнью, так как бандиты их уже вычислили. Бодигард Евгения Охотникова, нанятая Андреем, пытается отыскать злополучные деньги, но лишь усугубляет ситуацию. Бандиты, получив свои доллары, свидетелей не оставят. Жара в Тарасове стояла просто невыносимая. Казалось, еще немного, и асфальт начнет плавиться прямо под ногами прохожих. Люди повсюду искали спасительной тени. Благоденствовали только продавцы мороженого, воды и пива. Бизнес их процветал. Даже здесь, на берегу могучей русской реки Волги, было не намного прохладнее. Внутри кафе «Лакомка» работал кондиционер. Он-то и спасал тех немногих клиентов, которые забредали сюда днем от кошмарного пекла. За столиком со мной сидели двое молодых парней. Один из них – мой двоюродный брат Виталий Петров, которого год назад я пристроила в частное охранное агентство «Баррикада». Второго я видела впервые. Парень был немногим ниже меня ростом, довольно крепкого телосложения. Красивые, правильные черты лица, высокий лоб. Однако сейчас он выглядел каким-то поникшим. Руки нервно вертели пластмассовую ложечку. Напряженный взгляд гипнотизировал вазочку с пломбиром. «Итак», – прервала я затянувшуюся паузу, перемешивая мороженое с клубничным джемом. «Учтите, человек я очень занятой и время свое ценю. На самом деле, я была сейчас не очень занятым человеком. Большинство моих потенциальных клиентов в это время года разбредались по райским уголкам земного шара, где солнце, воздух, море, пятизвездочные отели с невообразимо высоким уровнем сервиса, как наперебой утверждали все турагентства Тарасова. А я спешила на наш родной Тарасовский пляж, мечтая залезть по уши в воду и долго-долго оттуда не вылезать».
«Да вот, Андрей все расскажет».
С выдохом, тоже мрачно уставясь в стол, сказал Виталик. Ранним утром поезд «Краснодар-Москва» гудком возвестил о своем прибытии в областной центр Тарасов. Андрей легко сошел на перрон. Поставив на асфальт дембельский чемоданчик, вздохнул полной грудью, расстегнул на рубашке еще одну пуговицу сверху. «Наконец-то дома!» – пронеслась в голове радостная мысль. Вечером того же дня у себя в комнате Андрей сделанным равнодушием показывал свой армейский фотоальбом другу школьных лет Альберту Авербаху или Алику, как чаще называли его друзья.
«А это куда тебя с автоматом занесло?»
– спрашивал Алик.
«На посту ребята щелкнули», – отвечал Андрей.
Рядом на диване бренчал гитара их одноклассник Петров Виталик. Стол, накрытый мамой Андрея по случаю благополучного возвращения сына, был уже на три четверти опустошен. Родители гремели на кухне посудой и вели свои разговоры. Витальке надоело терзать музыкальный инструмент, и он предложил.
«Ну что, мужики, может, пойдем покурим?»
В коридоре Алик несколько театральным жестом достал пачку Мальборо.
«Закуривай, парни. Крутые куришь», – удивился Андрей. «Небось, деньги лопатой гребешь?»
«Да он только на сигареты и зарабатывает», – съязвил Виталий.
Альберт пропустил эту колкость мимо ушей и щелкнул красивой зажигалкой. Ребята прикурили.
«Андрюха, а какие у тебя вообще планы на будущее?»
Глубоко затянувшись, приступил к расспросам Алик.
«Ну, не знаю. Встану на учет военкомат, отдохну и буду готовиться в институт поступать. Политехнически, наверное, попробую». «Денег много надо», – глубокомысленно заявил Альберт. «Родители обещали помочь», – ответил Андрей.
Родители Роскова Андрея работали в Тарасов-Газпроме и зарабатывали вполне прилично. Конечно, к новым русским их отнести было нельзя, но во дворе в гараже стояла новенькая «семерка», а на берегу Волги имелась уютная двухэтажная дачка.
«За граница нам поможет», – процитировал Алик фразу известного героя Ильфа и Петрова. «Слушай, а сам подзаработать не хочешь?»
«Каким образом?» –
заинтересовался Андрей.
«Пойдем завтра со мной, покажу».
Альберт затянулся, выдохнул и сотворил невероятно серьезную физиономию.
«По 200-300 рублей в день зарабатываю».
«Болтает он». Виталий с усмешкой смотрел на Алика.
«Не ходи с ним, Андрюха. Ноги сотрешь до ушей, а заработаешь на пачку сигарет, кружку пива и пару чебуреков. Может, какая-то мелочь еще в кармане останется. Съездим завтра лучше на пляж. Плавать-то за службу не разучился?»
«Много ты понимаешь», — обиделся Алик. «В самый плохой день к вечеру чистыми меньше сотки в карман не кладу».
«Слушай его больше», — снова встрял Виталий. «Ему просто одному скучно мотаться по такой жаре. Вот он тебя и припрягает в это безнадежное мероприятие».
«Слушай его больше», — передразнил его Альберт. «Просто, Андрюх, в нем нет золотой жилки коммерсанта. Вот он и завидует».
«Я завидую».
«Ладно вам, мужики». Андрей ловким щелчком отправил окурок вниз по ступенькам.
«А как Малек поживает? Я ему звонил сегодня, никто трубку не берет».
А Саша Мальков был неизменным капитаном их дворовой футбольной команды.
«Ты его дома теперь разве что поздно ночью застанешь», — как-то тихо ответил Альберт. «Крутой стал. Бизнесмен, что ли?»
«Что-то вроде того», — неопределенно подтвердил Виталик.
«Все, парни, пора принять что-нибудь. От трезвости хватит курить».
Он шутливо подтолкнул друзей к двери.
«Встреча у нас все-таки».
«Ну, так завтра идем?»
Алик явно пытался добиться определенности.
«Ладно, идем», — согласился Андрей. Виталик скорчил безнадежную физиономию и махнул рукой. Дескать, еще один ненормальный. Все дружно рассмеялись и пошли за стол. Андрей истекал потом. Прав был Виталик, сплошная безнадега. Чудо-зажигалки, которые не гаснут ни на каком ветру, суперутюжки, которыми можно выгладить абсолютно все, что может подлежать этой процедуре, французские духи по невообразимо низкой цене, невзирая на красноречие Альберта, не вызывали никакого отклика в душе тарасовцев. Те 96 рублей, которые они заработали к 12 часам дня, были потрачены на две пачки Мальборо, имидж прежде всего, обед из 4 чебуреков и газировку, которая хотя и не спасала от нестерпимого зноя, но давала хотя бы временное облегчение.
«Меньше сотки в самый плохой день, в карман не кладу», — передразнил Алик Андрей. «Подожди, еще не вечер», — фальшиво-бодро ответил Альберт. «Вон за теми дверями нас ждет удача».
Они остановились около кафе «Танюша». Андрей решил было остаться на улице. Ему порядком надоело слушать ту ахинею, которую Алик каждый раз выдавал своим потенциальным клиентам как удивительную новость. Но потом подумал, что в «Танюше», возможно, работает кондиционер, и он шагнул следом за Аликом. Слава богу, кондиционер в кафе работал исправно, а также имелся в наличии большущий вентилятор, который разгонял прохладный воздух по всему помещению. Зал был небольшим, вмещая всего полдюжины столиков. Далее следовала стойка бара, полукругом примыкавшая к левой стенке. Справа слышался звон посуды и женский смех. Прямо напротив входной двери была еще одна дверь, обитая легкой сеткой для защиты от разного рода насекомых. Альберт поставил дипломат, подтянул галстук и на весь зал огласил:
«Дамы и господа, вас приветствует британо-российская корпорация Top Sale. Сегодня вы имеете уникальную возможность ознакомиться с ее последними разработками в области бытовой техники».
Из дам в зале были только официантка, которая вернулась к своему кроссворду, и тучная барменша. Она вообще никак не прореагировала на призыв ознакомиться с лучшими достижениями бытовой техники. Господ в зале было больше. В углу у самого окна сидела группа лиц кавказской национальности, что-то жующих и оживленно разговаривающих. Они на секунду все разом замолчали, посмотрели на Алика и, как ни в чем не бывало, продолжили дальше. За дальним столиком сидел мужчина лет 40. На столике перед ним стояла пепельница и наполовину пустой стакан с кока-колой. Левую руку он положил на красивый кожаный кейс, лежавший на углу столика, а в правой держал сигарету. К нему-то ринулся Альберт, доставая из кармана свою чудо-зажигалку. Двое битюгов, сидевших за соседним столиком, начали было приподниматься, но, увидев всего лишь зажигалку в руках Алика, порешили, что их шефу ничто не угрожает.
«Сейчас грузить начнет, подарками заваливать», — сознанием дела прокомментировал один из них.
Андрей подошел на всякий случай поближе. Алик, не давая мужчине опомниться, сунул ему в руки зажигалку и бухнул на стол свой дипломат с товаром.
«Перед вами образец».
Что это был за образец, узнать никому не удалось, так как в этот момент входная дверь резко распахнулась,